Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 12 февраля, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Будкин, и программа «Своя правда». Сегодня мы будем продолжать обсуждать тему авиационного крушения. Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье. С нами Владимир Попов, он заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук. Владимир Александрович, добрый вечер.
Приветствую вас.
Все, что происходит с нами, это какой-то урок, который мы должны выучить. Вот этот вчерашний урок, это урок о чем?
Вы знаете, тут однозначно сказать нельзя, но о том, что к безопасности полетов нужно относиться очень внимательно. Это раз. И, наверное, переводить его в плоскость государственной важности. Это
сейчас, секунду. Вы так говорите, как если бы безопасность сейчас не была вопросом государственной важности. Мне кажется, что уж если где и есть какой-то порядок с этой точки зрения, то это там, или это не так?
Нет, в авиации действительно так. Без порядка, в общем-то, и нельзя жить. Это правильно вы говорите, но все равно нужно еще усиливать. И почему? Есть моменты такие, о которых можно говорить, в принципе, где эти направления взять.
Ну, давайте мы следим за лентами новостей. Вот только что стало известно, что специалисты МАК уже приступили к расшифровке бортовых самописцев Ан-148. Они доставлены в лабораторию, комиссия их изучает, началось вскрытие и расшифровка. Итак, вы говорите, что следим, может быть, что-то еще будет уже в ближайшее время. Но, возвращаясь, вы уже видите, что можно здесь еще ужесточать. Но, как кажется, у нас очень жесткие требования, разве нет?
Вот смотрите, например, тот же элемент, что обработка антигололедным препаратом всех самолетов нужно выполнять обязательно. Так. Не так по желанию и по решению командира или авиакомпании, а в обязательном порядке по указаниям метеослужбы, которая следит за температурным режимом, за осадками и так далее, и не считает, сколько это стоит процесс.
Тут другой вопрос в этой связи возникает. Самые разные же сообщения, вы наверняка тоже слышали. В Домодедове говорят, что обработали обледенительной жидкостью. Другие говорят, что вроде как обработки не было, потому что таково было решение командира корабля, а именно он сейчас принимает такое решение.
КВС принимает решение.
Совершенно верно. Но... Так вот, а возвращаясь к этой истории, неужели вот теперь, спустя сутки, мы не можем точно сказать, так это было или этого не было?
Значит, не заинтересован кто-то сказать это точно. Вот вам ответ на вопрос. Но... А если это обязательно будет, значит, это будет сделано.
Но давайте вспомним... Тогда кто-нибудь его не сделает, и нам об этом с вами не скажут.
Скажут. Знаете почему? Если это будет делаться не за счет авиакомпании, не за счет аэропорта, а по обязательной квоте государства, то никто не забудет это сделать.
Если экономический, безусловно, если государство рычаг, вообще за все будет давит. Платить, то это будет другое государство.
Это не за все. За безопасность надо платить. Наверное, но... если мы хотим по Конституции отвечать за безопасность наших граждан.
Вот смотрите,
давайте по большому счету.
Давайте, но тогда я попытаюсь задать вам вопрос. Вот вы говорите, что сейчас КВС принимает решение о том, нужно ли самолет обрабатывать антиобледенительной жидкостью. Но КВС отвечает головой. Понимаете?
Знаете, а вы говорите КВС о том... отвечает перед своим хозяином, перед командиром, вернее, начальником...
Он перед собой отвечает, он же погибнет.
Авиапредприятие. Давайте говорить так, когда я о чем знаю, о том и говорю. Когда тебе начальство сверху спустит указания, то мы говорим, есть так точно или никак нет. И выполняем, если это хотим, дальше продолжать работать. Частенько встречаются случаи, когда, да, есть командиры, которые могут позволить себе мужество проявить такое.
И отказать.
И да.
Ну или наоборот потребовать.
Или потребовать.
Это дорого. А, кстати, это дорого стоит.
Достаточно, будем говорить. Потому что если вот эти капельки собирать все, там ТЗК, топливозаправочная компания подает самолет с определенными там коэффициентами топлива, да, когда тебя обслуживает трап, все это копеечки, когда метео, когда медицина тебя обслуживает, все это копеечки, из копеечек складываются миллионы. Почему вот, из-за должности
вот
есть?
Теперь давайте, а компания... давайте теперь возвращаться к этим самым миллионам. Вы говорите, что было бы правильно, если бы, антиобледенительная жидкость была обязательной по требованию синоптиков. То есть есть четко проработанная история.
Нормы, требования и правила есть.
Так вот, но пусть авиакомпания за это не платит, а за это платит государство.
Или авиакомпании дают налоговые послабления.
Ну, не важно.
Компенсация какая-то.
Ну, хорошо.
То есть заинтересованность их полная исключить.
За что еще тогда должно платить государство?
За метеообеспечение.
То есть за синоптиков?
Да.
Так.
За метеобеспечение. Медицинское обеспечение. Когда предполетная подготовка проверяет летчиков, что он здраво, у меня трезвой памяти, как говорится, без употребления наркотиков и алкоголя, хотя таких практически у нас нет, но на всякий случай...
А сейчас кто платит за таких врачей?
Авиакомпания. Авиакомпания все платит. Вот те же саратовские авиалинии. Понимаете, в чем дело? И вот мы придем, если мы не пойдем на этот шаг, это мое, конечно, личное мнение, экспертное, понимаю, что в экономику военному лезть очень всегда проблематично, сейчас будет гора противоречий высказана в мой адрес, но я же говорю, как специалист, желающий сделать безопасность полетов главным.
Погода, медицина
и... топливозаправочные компании, которые предоставляют услуги, сертификация их машин, их и их грамотная работа должна тоже оплачиваться. То есть, отдельно.
По сути, получается, государство должно, с вашей точки
часть
зрения,
взять на себя,
забрать и контролировать все происходящие процессы.
Абсолютно.
Контролируют врачи,
да.
Контролируют погоду, соответственно, синоптики, и контролируют топливозаправщики, какие-то специальные
или
люди.
Или дотацию давать.
Хорошо.
В этом плане, безусловно.
Великий Немой пишет, тогда вот, когда это все будет работать так, как вы предлагаете, к примеру, антиобледенительную жидкость будут лить с утра до вечера. Ну, чтобы
знаете,
списать
когда
больше.
Будет? Нет, знаете, когда будут ее лить? Когда действительно метеоролог скажет, что надо, руководитель полетов
распишется.
То есть в 3-4 человеках заинтересованность будет минимальная там.
Тогда смотрите, Виктор идет дальше и говорит, ну тогда пусть вообще все это будет государственным. Пусть и авиакомпании будут государственными.
А почему бы и нет? А почему бы и нет?
Но почему это работает в других странах, а у нас должно быть именно так,
знаете,
как это было в советское время?
Тоже так же работает,
время.
Как и у нас сейчас.
Да, объясните.
Да потому что то же самое я встречал, допустим, и в других авиакомпаниях за рубежом. По крайней мере, или читал об этом. Или при расследовании эти факты, как мы говорим, уши у некоторых вылазили наружу.
Раз уж вы заговорили про попытку сравнить наше, ну, вот это вот положение дел, у нас в авиации, в гражданской авиации и, к примеру, за границей, можно ли говорить о том, что нехорошо это звучит по-русски, но все-таки, что наши самолеты падают чаще, чем, к примеру,
нет,
за границей?
Нет, не чаще.
Это
давайте
ведь не
к
так.
Статистике обратимся. Статистика – это наука. И она говорит о том, что, в общем-то, везде равномерно. Пропорционально количеству воздушных судов, количеству задач, выполняемых в гражданской авиации, военной в том числе, идентично. А вот вопрос, например, медицинского обеспечения, если это отдать государству, смотрите, у нас бы не было такого случая и не будет в этом случае. Мы гарантию ставим, забор, как бы, да. Тот, когда дочерняя авиакомпания германская, да, сколько, 3 года назад это было, меньше даже, да, когда в Люфтганзе, ну, дочерняя компания их там, не помню, да, пилот взял... Командир вышел из корабля,
ну, да,
извините, там в туалет или что-то там на минутку. Он закрылся и погубил тоже около 150 человек, в Альпы вогнал. А у него, оказывается, депрессия была, у него еще что-то, а потому что у них нет предполетного контроля.
Но был бы предполетный контроль.
Наверное,
почему вы
был...
решили, что государственный врач поймет, что это такая депрессия, которая заставит человека бросить самолет
Стоп.
С пассажиром? Прошу.
Момент такой. Этот человек, этот пилот, который будем называть в кавычках, я его называю, да, он лечился от депрессии, он пользовался услугами психиатра на протяжении перед этим 4 года. И компания на это не смотрела, потому что занимается медицина государственная другая там или какая-то
еще
нанятая,
раз.
А это
просто
занимается
не все
другими.
Слушатели поняли вашу идею, насколько я понимаю. Вы говорите о том, что люди летают, самолеты летают, авиакомпании существуют, аэропорты существуют, работают. Но есть система контроля со стороны государства.
Нужен системный подход.
Так.
который должен работать в Минтрансе, в Росавиации, в Ространснадзоре. Хотим мы или нет.
Ну вот Макс так примерно понимает. Нельзя все, чтобы было частное, а государство просто жестко проверяет и отстраняет за нарушение.
Ну, примерно так и есть сейчас. Но
почему тогда это не работает?
Не работает почему? Да у нас же, видите, в чем дело. Мы же имеем свою ментальность, как всегда говорят. Модное слово такое, да? Россия – это не Запад. Это не Азия. Ну, это вот правость,
что ли, вы хотите сказать?
Ну, где-то так. Это не Запад, это не Азия. Это свои, понимаете? И тут по-разному бывают случаи, где... По-разному это трактуется. Но
если мы не смогли побороть этот авось, или эту авось, или это авось, то почему мы вдруг поборем это, когда синоптики станут государственными?
Не поборем, или... я же не говорю об этом, но это будет шаг к тому, чтобы лишний раз закрепить государственный контроль за вот этими событиями, которые могут возникать по чьему-то желанию, по велению. По тем ребятам, которые командуют нами сегодня в авиации, это
смотрите,
менеджеры.
Понятно. Но все-таки вот смотрите, Макс пишет, с вашей точки зрения, чем врач государственный отличается от частного? Чем обливальщик антиобледенительной жидкостью государственный отличается от частного? Вы можете объяснить?
Я запросто объясню.
Прошу.
Знаете в чем? Я, например, руководил службой авиационно-космического поиска и спасания России. Она была государственная служба. Сегодня ее... И она распространялась по действиям своим и на гражданскую авиацию, и на военную авиацию, как мы говорим, государственную авиацию, кто погоны носит, и на экспериментальную авиацию, это испытателей, и заводы, и всех обеспечивали в стране. Одна служба. Государство выделяло деньги, и мы выполняли эти задачи. Сегодня раздербанили ее и раздали по частным владениям. Ну как частным, условно я сказал, извините. Угу. То есть Росавиация... выполняет свои поисковые задачи, авиация общего назначения там как-то еще тоже обеспечивается ими, авиация государственная, это военная, ВКС своими силами, авиация гвардии своими силами, авиация МВД своими силами. Это вам ни о чем не говорит? А гражданская авиация своими силами, да, испытатели своими. Это лучше или был один кулак? И деньги были в одном контроле, и да, может быть, были минусы. Нужно было это усовершенствовать, но не уничтожать. Вот на таком примере я и говорю.
Это Владимир Попов, он заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук. Сейчас вы можете присоединиться к нашему разговору. Владимир Александрович, я попрошу вас надеть наушники, да. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграмм говорит МСК-бот. По сути, получается, наш разговор опять о роли государства, в данном случае в процессе управления всеми системами граждан. Авиации. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Ольга.
Да, прошу вас, Ольга.
Если он военный летчик и давно уже в авиации, он не мог не слышать, что в 80-х годах еще по заказу правительства наши военные заводы, оборонка, разработали систему экспресс-диагностики военных летчиков. Любых летчиков можно так диагностировать. На космонавтах проводились такие же испытания. 30 минут максимум. И показывает вот эта компьютерная программа, нашими учеными разработанная, все системы, которые, допустим, сейчас вот не очень благополучны, в том числе и нервную систему, понимаете? И уже можно посмотреть и допустить ли
до полета. Вы это слышали от кого-то или вы точно знаете, что такая система
я
была?
Я точно знаю, это уже покупает полмира у нас.
Понятно, прошу, это действительно так?
Вы работаете в институте...
Ушла уже с линии наша слушательница.
Да, медико-биологических или авиационно-космической медицины.
То есть такая система действительно существует?
Есть, тестирована, работает. Но вы знаете, человек все равно превуалирует. Его мнение, его осмотр... Это главенствует по документам. Да, есть такие машины. Засунул пальчик, надел манжету на этот самый, на рукавник, тебе замерит автомат и давление, и температуру, и пульс, и вроде бы психоанализ какой-то небольшой, ты ему два вопроса, три ответа дал, да, послушал, и все. Машина есть машина. Вот сегодня, и нужно сказать еще о одной проблеме в авиации. Сегодня компьютеризированные полеты осуществляются.
Ну да.
То есть летчик взлетел, убрал шасси, закрылки, механизацию, перевел набор.
Человек как бы присматривает просто кнопку за тем, как нажал, работает техника, да?
Да, кнопку нажал и в автопилоте полетел. Я не исключаю, что сейчас при расследовании окажется, что вот эта вот пресловутая автоматика и подвела. А летчик вмешался,
но
а там
поздно.
Рассогласование, да, пошло в системе. И ошибки эти сказались.
Смотрите. Возвращаемся к государству и его роли, о котором вы говорили. Лев пишет нам, государство ворует больше, чем частные компании. Русский менталитет не больше, не меньше. Он возвращает нас к тому, какие мы на самом деле. Теперь Артем тоже про государственные самолеты. А что, государственные самолеты не падают? Вспомните тот же самолет с оркестром Александрова, взлетал с военного аэродрома. То есть это уже даже не гражданская авиация, полностью государство контролирует.
И там такие же проблемы существуют на сегодняшний день. Это тоже хорошо знаю. Извините, вот если будет действительно настоящий контроль государственный, и за это будут отвечать, тогда будет по-другому относиться. Вы посмотрите на Советский Союз тоже. Да, я не агитирую вам за него, ничего не говорю, что там тоже было очень проблем много.
Ну и самолеты падали.
Да, и сегодня проблем много у нас. Неважно, даже может сегодня обстановка лучше намного, чем была когда-то, но некоторые моменты нужно брать все-таки на вооружение. Не нужно все на свалку истории выбрасывать.
Но все-таки возвращаясь к этой штуке под названием государственный контроль в нынешних условиях, с вашей точки зрения, с вашим опытом, а что нужно делать с этими людьми? Ведь людей-то у нас других нет. Советские люди кончились.
Ничего, воспитывать дальше и все продолжать. Упорно работать с людьми, продолжать также их воспитывать. Не за то, чтобы потом они демонстрировали свою наготу в Ютубе, да, а за то, чтобы они работали, чтобы имели, извините, престижное мнение о своей профессии, чтобы не опускались вот до таких низов, когда будущий летчик или летчик может себе позволить в кавычках что-то запредельное.
Ну хорошо,
давайте так.
Воспитатели-то вымирают, пишет Великий Немой. Ну ладно, давайте вернемся во вчерашний день. Вот вы услышали, что произошло, соответственно, на юго-востоке, в Подмосковье. Что вы подумали? Что это?
Ну, во-первых, это стечение обстоятельств, это вариабельность такая большая, о которой нужно думать и говорить сразу, что один отказ или одна нештатная ситуация, как правило, у нас в авиации не приведет к аварийности, к отказу такому, который будет катастрофическим. Поэтому сразу же появилась у меня мысль, погода не соответствовала, может быть, или была достаточно сложной. Вот эта мысль была, что обработан самолет был или нет. Следующее, поведение летчика было связано с автоматическим управлением и каким-то отказом в системе управления непосредственно.
То есть может первое, быть, технически... что приходит на ум, погода, второе, что приходит на ум...
Это организационные вопросы называются, да.
Антиобледенение.
Да, это организационные вопросы, да. А потом уже технические вопросы. И третье, именно уже человеческий фактор.
Вот то, что называют терактами, вы вносите в человеческий фактор, или для вас сразу было понятно,
нет,
что это не тот случай?
Я его бы исключил сразу, да.
Я понял.
По косвенным признакам.
По косвенным?
Да.
Поясните.
Ну, то, что я потом имел в виду, то есть такое не бывает. Ну, я в свое время сказал вам, службу возглавлял поиск и спасание, и когда произошел вот тот теракт настоящий, когда Ту-154 упал, значит, под Ростовом, сибирских авиакомпаний, а «Волга», компания «Волга» была.
Да.
Ту-134 упал под Тулой, то, извините, через буквально, ну, полчаса я имел, находясь на командном пункте ночью, случайно так было, на своем, я уже примерно имел картину по косвенным признакам, как вы говорите, я не буду их раскрывать все полностью, когда мог доложить, что примерно был теракт. И оказался прав.
Есть косвенные признаки, и их человеку, у которого есть опыт, видно сразу. Владимир Попов, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик и кандидат технических наук. Теперь летчик-инструктор, майор ВВС, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов к нам присоединяется. Андрей Петрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
А вот вы когда услышали о том, что произошло в Подмосковье, что вы подумали, что это?
Ну, информация была противоречива. Поскольку первые сообщения были то, что разлет осколков на территории радиусом километр, и не говорили про воронку 2,5 метра. Поэтому первое внимание было на то, что ну, не бывает, чтобы самолет просто так развалился в воздухе. Что-то с ним случилось такое, что воздействие изнутри, может быть, взорвался, как бы. Ну, потом
появилась воронка.
Потом появилась воронка 2,5 метра, появилась запись, видео, которое показывает, что самолет с углом где-то градусов 20-30 врезается в землю, и как вот кирпич бросает по воде, он отлетает и летит дальше. И вот так же точно здесь по разлету частей самолета они как бы отлетели вот на такое расстояние в пределах километра. Причем самолет взлетал полная заправка топлива. Естественно, во время касания такого грубого удара о землю сдетонировало топливо, и, конечно, факел был большой. И люди почувствовали, даже которые потом говорили, что было какое-то как типа землетрясение, удал толчок по земле. И потом идет взрывная волна. Вы поняли? То есть,
ну... Ну да, кинетический удар был все-таки. Не забывайте, физика. МВ квадрат...
Ну, мы сейчас не это рассматриваем,
как вот бы... Вот этот удар был.
Но, не удар, а причину, почему это случилось, как бы.
Но вот смотрите, и тут, смотрите, один за другим кто-то пишет, значит, раз трупы разорвало и разбросало на 30 гектаров, значит, теракт точно. Ну,
не будем пугать слушателей. Да,
давайте не будем, я сейчас просто цитирую, что пишут наши слушатели, которых вы не хотите пугать. Они сами уже испугались. А, значит, другой пишет, мне кажется, проблема с запчастями, это же с Украины самолеты Антонова.
Он был воронежский.
Вот, видите, это тоже важная деталь.
Завод ВАСО в Воронеже изготавливает.
Но Ан-148 украинский самолет, поэтому никто же не будет...
Конструктивная.
В деталях же не будут. Да, действительно, в Воронеже их тоже делало. Так вот, возвращаясь к этой истории, бывают такие несчастные случаи?
Какие несчастные? Что вы имеете
в виду? Ну, вот когда вот самолет по какой-то причине объективно... Ну, так бывает. Несчастный случай.
Ну, вы же помните, что было в Сочи.
Так.
Ну, а в чем причина в Сочи?
Ну, я так понимаю,
до
что
сих пор никто это... толком не знает.
Но все-таки уже говорят, что, скорее всего, не несчастный случай.
Ну, крутая спираль, да.
Человеческая ошибка.
Да, там, крутая левая
спираль.
Однозначно
нельзя сказать, что это человеческий фактор. Извините, я тоже знаком с некоторыми моментами. Озвучивать я их не имею права. Действительно так, на сегодняшний день. Я не член компании.
Давайте все-таки возвращаясь к тому, в каком состоянии сейчас... Все то, что мы называем гражданской авиацией, пока вы добирались до студии, Владимир Попов говорил о том, что, ну вот, к примеру, возникает вопрос, летчик принимает решение, обрабатывать самолет обледенительной жидкостью или нет. Владимир Александрович говорит, а давайте сделаем так, чтобы это решали другие люди, чтобы было совершенно четко понятно, не принимаешь ты решение, а вот тебе предписано сегодня обрабатывать, и ты должен обрабатывать, и государство это должно контролировать. Как вы к этому относитесь?
Ну, абсолютно правильно. То есть это безопасность, и если положено обработать самолет, все равно, что на зиму одеть зимние шины, всем сказали сейчас, на летних никто не ездит, правильно? Так и здесь. Если летишь в обледенение, а явно там было обледенение, обработай реагентом. Ясно, что оно уйдет с самолета там ближайшие там несколько 5-7 минут.
5-7 минут до
полета.
Да,
оно сдуется сразу, ничего не останется.
Но там и безопасность уже обеспечивается. Совершенно... Обтекание крыла будет ламинарным, сохранится, и все. Самое главное, на взлете и посадке это опасно. Нет,
мой-то вопрос был немножко о другом, потому что уже тоже несколько человек написали, ну вот нас заставили встать на зимние шины, так пусть государство тогда за шины-то и платит. Но потому что кто-то должен за это заплатить, за безопасность можно платить максимальные деньги.
Ставьте машину на прикол на зиму. Тогда, если не хотите менять шины. И все.
Но, понимаете, государство, оно, конечно, это шкафчик, в котором деньги никогда не заканчиваются. Но вот как остановиться? Ведь безопасность – это такая штука. Дорого будет стоить.
Ну, дешево не бывает. Вот сэкономишь на чем-то, и все. Вот то же самое, как на обработке реагентом. Зимой заливают в керосин жидкость. И тоже специальная жидкость, которая не позволяет, как сказать, замерзать льду там и вытаскивает воду. Был случай, помните, когда где-то, по-моему, в Иркутске взлетал Ан, и на взлете у него встали все 4 двигателя.
Что потому что?
Потому что было топливо без этой жидкости, и все.
Андрей Красноперов, Владимир Попов, авиаторы, с которыми мы обсуждаем вчерашнюю авиакатастрофу. Прямо сейчас новости, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Взрыв на борту Ан-148, разбившегося в Подмосковье, произошел уже после крушения. Это данные официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко. Она сказала еще, что в момент падения самолет не горел. В общем, следствие идет. Мы обсуждаем, что произошло в Подмосковье. С нами Владимир Попов, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук, и Андрей Красноперов, летчик-инструктор, майор ВВС, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах. Пока мы дошли до того, что не хватает государственного контроля за процессом, который мы называем функционирование гражданской авиации. Среди погибших были 6 техников. Может, они не рекомендовали эту жидкость применять, пишет 84-й. Но вот как раз собравшиеся здесь в студии, насколько я понимаю, и пытаются сказать, что должны быть четко прописанные условия применения. И вот этих рекомендаций быть не может. Гогога, пусть специалисты опровергнут. Первое. Раз пикировал, значит, ни один мотор не работал. Второе. Не могло отказать 2 двигателя. Третье. Раз при падении топливный взрыв был один, то крылья были целы и вместе. Значит, просто пилоты не могли руководить, значит, была разгерметизация, значит, был теракт. Вы успели уследить за логикой?
Да, да.
Это просто... Андрей Красноперов, прошу вас.
Я не понимаю, при чем есть разгерметизация. Разгерметизация – это выше 5000. Все, что ниже, это так, летаете с открытой кабиной. Самолеты летают не герметизированным, Су-25 летает вообще просто в одной маске. Без маски можно.
И на высоте 6 тысяч метров, и на 8. Совершенно лично я летал без кислорода, без масок, на высоте 8 и более тысяч метров. Экспериментальные, правда, полеты, конечно. Но, у меня смотрите, сидел инструктор в задней кабине.
Вы очень четко говорите, полеты. И оба говорите о каких-то технических условиях, а аудитория, судя по всему, как раз хочет о другом говорить. Необходимо, пишет 991, тщательно проверить, кто имел доступ к багажу. Похоже, здесь слабое звено. Кто у нас в аэропортах работает при погрузке, вы же знаете. Мол, нет, для вас более-менее понятно, что произошло. Я обращаюсь к Андрею Красноперову.
Ну, вы понимаете, если посмотреть диаграмму полета, если вот видели...
Ну, вот это вот сваливание, потом подъем, потом совсем...
Это не сваливание, это показывает набор высоты и скорости. Когда он взлетает, у него идет диаграмма такая, и идет набор высоты, и набор скорости идет. И вот в определенный момент, когда он набрал 2000 метров, он почему-то... 600 скорость у него была, он почему-то снижается до 500. То есть это надо отдать штурвал от себя, и самолет должен пойти на снижение. Потом резко он также точно берет на себя штурвал и опять набирает какую-то высоту до 1800. И вот эта диаграмма, как синусоида, идет. Вот почему она идет? Значит, летчик сомневался в показаниях приборах. То есть он до какой-то высоты шел, считал, что он набирает высоту. Потом у него произошел отказ этих приборов, то есть...
Ну, СВС там, да, показывает воздушных сигналов, там, да... ПВД не сработало, ну, может быть,
скорее всего,
в априори,
да.
Говорю.
Да, и, скорее всего, он усомнился, что у него правильно показ приборы. Правильные
да. Совершенно скорости, верно. Высоты там, это раз. А второе могло быть и то, что вот я говорил, подтверди. Значит, нажал кнопочку, автопилот включил, сработало не что-то не так, он посмотрел по показаниям приборов, решил ручное управление включиться, нажал отключение, а оно еще с инерцией же отключается. Он более жестче начал работать, и вот раскачал этот самолет.
Ну, дальше получается...
Может такое быть.
Ну, как бы не раскачка тут идет, а другое.
Но кто-то из наших слушателей, кстати, звонил в эфир и говорил, что подобного рода история возможна, когда летчик понимает, что самолет начинает обледеневать, и чтобы сбить лед...
Ну, сбить лед этим не собьешь.
Скоростью сбивается лед.
Ну, эта скорость нужна такая, как бы, да, что он пассажирский самолет. Истребитель собьет, там, фронтовый бомбардировщик собьет, перейдет на снижение, скорость добавит, там, в конце концов, бочку сделает, там собьет. Но это не тот случай. Есть понять такое, если мы пришли к, как сказать, синоптикам, то есть обледнение. Обычное, умеренное, есть сильное обледнение. И вот что такое сильное обледнение, это значит, что у меня был случай, фонарь вообще весь во льду, и, естественно, тут надо что-то принимать решение, нет системы обледнения, у меня на самолете было Л-29, и, естественно, решение руководитель полета, выходишь на другую высоту, чтобы сбить это. В данном случае летчик хотел уйти за облака, естественно, ему дали эшелон, и он должен выйти на солнышко. Там за 3000 солнышко, там прекрасное, чистое, но не мог выйти, потому что вот против логики работает. 2000 метров должен идти вверх, он отдает вниз. Значит, что? Ну, усомнился в показаниях приборов. То есть на какой-то высоте у него зафиксировалось показание приборов такое, что и скорость стала не такая, и высота не такая. И он решил проверить от себя на себя, от себя на себя. Вот эта синусоида и есть. Ее сделали как бы сам летчик.
Почему, тут многие обращают внимание, почему нет диалога с диспетчерами в этот момент?
А что он ему скажет? Он сам не знает, что случилось с самолетом. Я бы тоже ничего не сказал. Я просто
то есть сначала ты проверяешь, а только потом говоришь.
Я что ему скажу? Нет, я что скажу диспетчеру? Скажу, что у меня скорость упала, он мне скажет, включи, добавь обороты, и все. Но я не могу ничего сказать, потому что я сам не знаю, в чем причина. То ли у меня отказали приборы, то ли у меня отказали что-то еще. Но в данном случае...
То есть у вас нет обязанности...
Было ему.
То есть нет такой обязанности, понимая, что у тебя есть проблема, первым делом сказать, у меня проблема.
Если он доложит это в эфир, он покажет свою непрофессиональность просто. В данном случае
или некомпетентность,
говорят. Да, совершенно верно. Он должен понять, что случилось с самолетов. Он сделал эти движения, но дело в том, что я склонен к тому, что все-таки обледнение было на этой высоте, и ПВД у него как бы забито было, и скорость была у него зафиксирована. Если забивается, она показывает ту скорость в одном режиме. То есть, хоть ты там штурвал от себя на себя, она стоит на месте. Потому что если штурвал от себя отдаешь, то скорость должна расти, высота падать. Если она не падает, он на себя опять берет и пытается что-то сделать. В это время обледнение, возможно, становится больше. И после вот этой синусоиды на высоте 1800 метров, по-моему, там идет по диаграмме тряска идет. Вот тряска – это, как сказать, вот я буду соврать, что обледнение, оно уменьшает угол критической атаки самолета, понимаете?
Еще раз, это возвращает нас к решению об обработке антиобледнительной жидкостью или нет?
Да это да уже не, высота не 2000, 2000 метров этой жидкости уже нет. На военных самолетах есть спирт, вот там, как сказать, льют спирт, там бочка спирта стоит, льют на крылья его, не жалея, и знают, что обледнение есть, какого бы ни было, ушла бочка, как сказать, зато самолет летит, лед уходит, понимаете?
Ну, и задачи так
называемые. Мы просто возвращаемся к началу разговора, когда Владимир Попов сказал, надо, чтобы вот в данных условиях было бы обязательно, не по решению командира воздушного судна, а было бы обязательно, к примеру, обработка обледнительной жидкостью.
Ну, это
бы не помогло, получается.
Да не помогло. Эта жидкость уже ушла, допустим, на высоте 200-300, она уже ушла с самолета. Ее сдуло ветром, понимаете? Скорость самолета, представляете, это...
Можно ремарку?
Да, да, конечно.
Единственное, ПВД были бы чистые в этом случае все равно.
Ну,
понимаешь как? И даже если мы не включили обогрев ПВД, а мы знаем, что почти автоматически это включается, но уже бы мы это как бы,
ну, может быть,
компенсировали.
Да.
Слушайте,
теперь возвращаемся к организации дел. Вот пишут нам, насколько я понимаю, это Мэш пишет, один из телеграм-каналов, в ходе допроса диспетчеров госкорпорации по организации воздушного движения выяснилось, что диспетчеры на 6 минут забыли про самолет. 2 минуты до падения и 4 после сотрудники не вели воздушное судно и не сразу заметили его пропажу с радаров. По данным следователей, двое диспетчеров просто разговаривали между собой, теперь говорят с начальством, цитирую Мэш. А это ненормальная ситуация, когда
безусловно
говорят, что диспетчеры на 6 минут забыли про
абсолютно
самолет?
УВД, система УВД работает очень строго. И особенно вот московская военная зона, воздушная зона, это насыщенный. Понимаете, нет, конгломерат
тут важно понять, все люди живые, тут важно понять, вот эти 6 минут, если так нам
это
описывают.
Это преступление тогда.
Это прям вообще серьезно.
Абсолютно верно.
Ну, Андрей Красноперов.
Как сказать, в принципе, я согласен, это нарушение определенное. Самолет должны вести до тех пор, пока не передали другому диспетчеру. Вот и все. Так бы тут. И тут, как бы, если отметка идет нормально, все, он смотрит, потому что каждый там происходит, каждую минуту происходит взлет следующего самолета. Он другому дает самолет взлет. Другому. И вот опасность сближения, если получается, есть автоматическая система, которая предупреждает сейчас. Раньше следили на локаторах вручную, сейчас это гораздо проще все. Поэтому диспетчер сидит, то что самолет летит, набор высоты, никто не докладывал, что случилось с самолетом. Летчик ему не доложил же. И вряд ли он помог бы ему, диспетчер, если бы что случилось, поверьте. Тут это не тот случай.
Как бы. Еще один вопрос. Почти сразу, ну, может быть, час прошел после того, как стало понятно, что самолет упал. Какой самолет упал? В Ространснадзоре сказали, что вполне возможно какие-то проблемы у саратовских авиалиний там с самолетами. Потом стало известно, что те самолеты, которые не упали, а взлетали чуть позже, они взлетали с определенным опозданием. Мол, к ним начали внимательно присматриваться, и там где-то были проблемы с личным составом, где-то были проблемы с техникой и так далее. Это повышенное внимание или это означает, что куда ни кинь, всюду клин?
Да нет, ладно. Это повышенное внимание, правильно, естественное. Ну, если что-то случается, мы, конечно, более четко ведем работу.
Надо перестраховаться.
Но это значит, что до этого не вели работу?
Вели. Просто, понимаешь, вот мы же сказали, что принял командир решение не обрабатывать, а тут уже сказали всем обрабатывать, на всякий случай уже.
Не, ну, подождите, если... я
это как пример,
сейчас,
я говорю, утрированно так.
Но просто вот когда человек, который не задействован, не работает в гражданской авиации, который пользуется услугами, когда выясняется, что если один самолет не полетел, то тогда ко второму присмотрелись, и он тоже не сразу полетел. У меня первая мысль... А как же вылетают в спокойные эти дни?
Вообще в авиации, как он принято, вот если самолет разбивается одного типа, допустим,
военный. Вот, пожалуйста, я прошу прощения.
Все самолеты закрывают вылеты, пока это... не найдет причину.
Это понятно. Ну вот спасибо великому немому, видимо, это тоже МЭШ, потому что великий немой обычно МЭШ как раз телеграм-канал цитирует. Значит, вчера после новостей о крушении саратовских авиалиний сразу три их борта из Домодедова развернули буквально на полосе. Самолет «Эмбраер» вылетал в Киров, ему не разрешили взлет из-за нарушений в подготовке к вылету. Борт осмотрели и потом только разрешили взлет. Потом Як-42 летит в Новосибирск. Нарушение в подготовке к вылету, дополнительный осмотр, потом вылет, задержка на несколько часов. Третий самолет Як-42 летит в Саратов. Ему не разрешают взлет из-за нехватки экипажа. Насколько можно доверять таким сообщениям? Ну,
это перестраховка, это нормально.
Правильно так и делается всегда. То есть, внимание обратили на это дело и сразу же уже пошли к этому процессу. То есть, технологию не стали нарушать.
Хорошо, теперь про технологию. Владимир пишет, я как техник всегда проверял обогрев ПВД плюс контроль на техпосту, но это у военных, у гражданских так не работает.
Не всегда работает частично, но не всегда.
Вот что нужно, чтобы это всегда
работало? Вы понимаете, работало? Чтобы дотянуться до ПВД на гражданском самолете, а он на высоте 3-4 метра находится от поверхности. Ну, это надо же тележку...
Чтобы наши слушатели понимали, оба гостя начинают тянуть руки вверх, показывая, что не дотянешься. Чтобы вы понимали, боевой, о чем идет
да,
речь.
Да, он в пределах досягаемости. Это раз. А во-вторых, там действительно другие технологические подготовки и рамки подготовки к вылету. И мы по-другому это делаем. Хотя есть там тоже в гражданской авиации карта контрольных докладов, так называемая.
Значит,
когда по ней обязательно должны. Один читает, другой отвечает. Включил, выключил. Горит лампочка, не горит, понимаете?
Но ведь-то живые.
Да. Ну, вот я о чем и говорю.
Но даже отказ ПВД не должен приводить к таким случаям. Есть дублирующие приборы, которые вот...
Дублирующие ПВД есть, кстати, аварийные есть.
Если даже все ПВД, как сказать, закрылись...
Трубка Вентури будет работать.
Нет скорости, есть там радиостомер у тебя, там, смотри по нему... ЭУП, который никогда не отказывает.
Опять же, я обращаюсь к Андрею Красноперову. Пока вы добирались до нашей студии, мы с Владимиром Поповым так или иначе вспоминали о том, что мы-то мы. Mm-hmm. Ну, вот мы такие, мол, и есть определенные сложности, потому что мы именно такие. Теперь 47-й пишет. У меня приятель-капитан, он еще инструктор, и говорит, что там такой бардак, и этот бардак никогда никто не исправит. Вот там прям такой бардак?
Да ладно, какой бардак? Где он инструктор? В каком училище?
Не знаю.
Может, в ГВФ?
Да, 47-й, напишите, где у вас работает инструктором,
приятель? Вы знаете, вот я скажу, летчик, который вот летел за штурвалом в аллее сейчас... Валерий, по-моему, как его фамилия?
Вы сейчас про какого?
Про летчика, который вот летел на этом самолете.
А, нет, я сейчас так запросто фамилию не вспомню.
Ну, сейчас. Губанов. Он курсант училища был еще, когда на 5 лет, как сказать,
он говорит про меня. Компанию «Глобус» якобы, 47-й.
А, да нет, я говорю, курсант, который летчик сидел за штурвалом, он закончил Тамбовское училище.
Да.
Вот, я там стал инструктором и летал, он в соседней эскадрилье. Мне сегодня звонили летчики мои, которые сказали, кто с ним летал.
Небольшого
роста, черненький такой, да, нормально летал, все обучение было. Так что, как можно говорить, ну, 5000 человек часов налет, закончил училище дальней авиации, как бы, летал на разных типах самолетах, профессионал, как бы, понимаете, и упрекнуть его в чем-то вообще я не могу. Вот.
Сейчас нецелесообразно говорить о том, что летчик именно допустил какую-то коварную ошибку.
Ну уж точно не здесь, конечно. Понимаете, для этого должны документы смотреть, для этого все остальное никакого бардака нет.
Понимаем, что человеческий фактор будет все равно, но не до такой степени.
Никакого бардака нет, пишет Влад 840-й, наоборот, всегда сверх документов еще перепроверяют. Это я тут пытаюсь найти слова, которые можно в эфире произносить, у Влада чуть жестче написано. 532-й пишет, но самолет 4 раза за день летал. Взлет, посадка, плохо чистят ВПП, снега много, снега нахватал, подмерз, нет?
Да причем снег? Что нахватал, куда
нахватал?
Наоборот,
когда летает много, значит, он живет, он теплый, он не остужается, и, как мы говорим, он рабочий остается. Экипаж-то меняется, понимаете? Тут не надо сказать, что там много летал, и экипаж, значит, уже устал или что-то еще. Нет. Экипаж сменился, он один отлетал, другой пришел.
И все-таки вы так спокойно оба говорите по поводу того, что перестраховка в этих условиях, это нормально, а многие пишут, у нас тогда и получается, что пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
Нет, это не перестраховка, ни в коем случае. Это просто
Владимир Попов.
Технологии, которые нужно соблюдать в обязательном порядке. И на это нужно обращать внимание.
Дисциплина. Вот, вам дисциплина. Как раз и говорят, но обращают внимание это только тогда, когда только что упал самолет.
Помните,
потом еще
я сказал, что ментальность такая у нашего народа. И вы сказали, надо воспитывать. Я говорю, да, надо воспитывать теперь.
Вот Владимир летчиков. Попов, кстати, говорит, что нас надо по новой как-то воспитывать, и может быть что-то получится. С вашей точки зрения, с этой ментальностью можно что-то сделать?
А кого вас?
Ну, нас, в смысле, людей.
Всех.
А всех?
Это общество такое.
Ну, к сожалению, всех мы не поменяем, и, так сказать, у нас общее воспитание, мы...
Другого народа
в
у нас
России,
нет, это правда.
Да, с нашими проблемами и со всеми делами.
Да народ хороший, я не о народе говорю. Народ хороший, и летчики хорошие, нормальные, просто нужно относиться соответствующим образом. И действительно, и патриотизм воспитывать. Тогда патриотизм к профессии. Летчик – это особая профессия. Я в свое время говорил, что это... Редко кто из 100 человек попадает в эту летную профессию. Вот сидит инструктор, он знает, что отбор был жесточайший. Первый курс отлетал, значит, жить еще будешь. Или второй курс, третий, там, когда 2-3 типа самолетов осваивал за училище, только летчик боевой авиации. В гражданской авиации сейчас тоже к этому приходят, осваивают.
В авиации случайных людей очень мало, и сейчас об этом пишет 840-й, который, кстати, до этого написал, что документы проверяют, и случайные все равно здесь не задерживаются. В общем, если и говорить, мол, я так понимаю его логику, если и говорить, где у нас порядок, то там как раз что-то похожее на порядок есть или нет?
В авиации, да.
Да.
Ну, извините, если бы не было порядка, до сих пор бы и не летали бы, наверное.
Ну да. Теперь звонки наших слушателей 7373948. Нет, не получилось... А что такое? Нет, не получается. Давайте еще раз попробуем. А, у нас зависла телефонная машина, как всегда бывает, когда много народу. Проблемы в голове, хоть аппарат 1920 года, главное в голове. Не очень понятно, о чем написал 459-й. У нас такие методики неправильные, пишет 818-й. Мы взлетаем слишком круто, и от этого возникают определенные проблемы. Андрей Красноперов прям смеется почти открыто.
Ну, а что взлетает? Взлетает самолет, взлетает, сколько у него позволяет тяга двигателей. И прекрасно взлетает, тяга хорошая на этих самолетах.
Не в методиках дело. 7373948, пробуем еще раз, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу.
Добрый вечер. Я сегодня 5 часов утра слушал радио Вести ФМ, и там сказали, что были очевидцы, которые видели, что самолет развалился в воздухе. Прокомментируйте, пожалуйста.
Да, прошу, Владимир Попов хочет прокомментировать.
Дело в том, что... Если вы вчера смотрели внимательно в окно, а тем более были на улице, заметили, что был поземок, это раз, у земли, осадки интенсивные достаточно, и нижний край облачности был в пределах, ну, максимум 250-300 метров, это максимум. Остальное, видимость ограниченная, 1,5 километра, а на дорогах иногда я ехал за рулем, до 800 и 500 метров доходило.
Ну, то есть не могли
поэтому
бы увидеть.
Видеть человек с земли, случайно пролетевший самолет, так не мог. Вот постфактумом он мог как бы уже пролонгировать в уме своем, что там было. После того, как удар произошел, как двигатели заревели, допустим, на максимальном режиме, он принял это за взрыв или резкую работу, или вот после удара о землю, машины, воздушного судна самого, да, тогда он только мог обратить внимание. А специально
еще надо говорить, что до этого не вспоминали про воронку, потом начали говорить про воронку, и как-то вот успокоилось вроде насчет разрушения в воздухе. Почему вы отвергаете версию ошибки пилота? По 12 тысяч налета совершают пилоты ошибки, а тут всего 5 тысяч налета. Да, это немало, но все-таки, пишет Андрей.
А почему отвергает? Никто, мы не отвергаем. Мы говорим, что это не главное на сегодняшний день. Вот где-то технические ошибки, да, есть. Где-то технология нарушена, да, есть. Где-то организационные вопросы, мы уже обсудили это, обязательно есть. И он где-то с возникновением нештатных ситуаций в обычном полете, при условии, что сложные метеоусловия были, обстановка не такая простая была, он попался на этот крючок.
Марина пишет, безопасность превыше всего, это лозунг главный в Японии, там это главный фактор эффективности функционирования всего общества. Может быть, нам надо как-то заучить вот эту историю, такой лозунг на каждом доме повесить, чтобы, мне кажется, что, в общем, мы понимаем что-то,
да нет,
про безопасность.
Да нет, формально, конечно, к этому подходить нельзя, может быть, меня неправильно поняли в начале нашего обсуждения. Все равно говорю, что да, на дисциплину надо обратить внимание, на патриотизм, вот, значит, летчиков
вы
надо
опять
обратить внимание.
Вот, стоп, С этого момента теперь подробнее отвечайте, Сергунчик, так подписался человек. Он пишет, вот классно вы говорите про патриотизм, но вообще-то тысячи летчиков во всем мире, но патриотизм нужен почему-то нашим.
Нет, патриотизм специалиста, летчика, не только нашего, а это и звучит и для них. Помните, я сказал случай, когда...
Немцы, да.
Вот, какой у него патриотизм там?
Ну, это если же профессионализм, а не патриотизм.
Он, если психологически был не готов и психически нездоровый человек, а мы допустили его туда, пожинаем так, плоды.
Это Владимир Попов, и с ним мы эту историю уже обсуждали. 991-й теперь позволяет мне то же самое обсудить с Андреем Красноперовым. Он пишет, смотрите, как, однако в странах с таким же климатом самолеты так часто не падают. Мы уже обсуждали с Владимиром Поповым, можно ли сравнивать то, как падают самолеты у нас и за границей, но с вами об этом не говорили.
Ну, а что обсуждать? К нам прилетал самолет из Дубая, как бы, и поверьте, там были простые метеоусловия, а когда садился где-то он, по-моему...
В Воронеже в марте месяце, год назад.
Да, и он не справился с управлением, и после второго захода он просто... Были сложные условия, он не зашел и сел. Вот вам подготовка летчиков. Ну, я ничего не хочу сказать, там он...
Да, статистика говорит о том, что равномерно это все распределяется.
Владимир Попов вам подсказывает ответ, но он как раз сказал, да, действительно, он говорил о том, что нельзя говорить о том, что наша авиация менее безопасная, скажем, чем...
Ой, да зря.
Там, как говорят, хуже всех. Кто-то там написал прям.
Наши летчики самые опытные, поверьте. Это даже во всех этих
СМИ говорят. С удовольствием летают в Азии во всей, в Африке наши летают, в Южной Америке наши летают.
Ну у да, нас... неоднократно же говорили о том, что переманивают наших летчиков.
Да.
Если бы были плохие, не переманивали, понимаете?
Вот 47-й продолжает. Должны летать 90 часов, но в некоторых компаниях заставляют людей летать по 140. Правда, он там дальше пишет, еще и денег платят в конвертах. Но это действительная проблема. Вот Владимир Попов говорил об ужесточении контроля со стороны государства. Это бы помогло?
Ну, как?
Безусловно.
Это вы говорили, а теперь Андрей Красноперов, прошу вас.
Я как летчик могу сказать, что, как сказать, одна шкура у меня есть, а две я никак не найду. Вот в чем суть. Меня хоть как, если как летчик, вот я поставить на место, мне если летать, и мне говорят, вот слетал-то свое положенное время, надо опять лететь. Положено отдыхать, есть там определенные нормы налета. Если ты не отдохнул, как ты полетишь? Вот в чем суть. Поэтому тут как бы надо подходить к этому конструктивно с разных сторон. Да, необходимо вести, надо делать бизнес для компании, надо возить людей. Но
вот опять...
есть и безопасность. Которую нельзя нарушать.
Но кто-то не пойдет против вот этого внутреннего убеждения, что безопасность не позволяет ему полететь второй раз. Влад пишет, нельзя летать 140, потому что приостановят сертификат эксплуатанта. Но кто-то говорит, что...
Вы понимаете, мы навели порядок даже вдоль дальнобойщиков. У них стоят какие-то эти блоки, которые, если он не...
едет... самописцы, которые, как у нас, тестеры и так далее.
Да, если он больше за рулем, больше положено часов, гаишник его остановит, скажет, ложись спать. Пока не поспишь, ты дальше не поедешь. Вот и все.
А наших летчиков за границу переманивают, потому что просто дешевая рабочая сила. Здесь не платят, а там
рублем,
платят.
Рублем, конечно, соответствующая.
То есть цена. Нашим летчикам действительно мало платят?
Гражданская авиация сейчас
принято говорить, что там хорошо платят.
Достойно платят.
Относительно, уже.
Относительно общего состояния.
Да.
И сравнение даже с военными.
Ну, если в Китае там в 10 раз там больше платят, то, естественно, сами подумайте.
Но это в Китае при этом платят, наверное, меньше, чем, к примеру, платят в Германии.
В Китае платят больше, летают меньше, вот в чем суть. Я не знаю, как это происходит, но вот так.
Патриотизм
это сопоставление.
Патриотизм, продолжает писать 852-й, это профессионализм и гордость за профессию. Кто-то из экономии топлива решит взять и перепрыгнуть грозу, продолжает 20-й, возвращая нас к тому, что пилот
что
принимает...
Было, да. Что было раньше, да, на Украине,
помнишь,
тогда Ту-154 у нас уронили-то, облетали, Пулковские авиалинии.
Это когда долбанул
молнию. Да, грозу хотели, конечно, обойти.
Да, бывали разные ситуации.
То есть тут... просто за техникой следить сложно, 459-й как бы задает вопрос, понимая, видимо, у него есть ответ, что за техникой не следят.
Ну как, есть регламент обслуживания, самолет сел, его положено осмотреть весь на предмет, его осматривают всегда. То есть повреждения, все-таки он летает
есть
в воздухе.
Есть определенные там, технологические карты. Да.
Обход самолета.
Есть обходы там, да. Технологические. Есть, сегодня аппаратура хорошая есть. Подсоединяют штуцер, да, и компьютер проверяет даже системы. Понимаете, в
чем дело? Как на машине,
раньше
диагностика.
Раньше было похуже, конечно. Тогда надо было влазить в этот двигатель, смотреть его визуально там и так далее. Сейчас это проще.
Санчиксон пишет, послушал вас, и теперь страшно за нашу авиацию. Каждого из вас попрошу очень коротко. Вам не страшно, Андрей Красноперов?
Абсолютно нет.
Все нормально?
Все нормально.
Владимир Попов, вам не страшно?
Да нет, ну страх потенциальный не должен быть. Понимаете?
Все нормально.
Почему? Потому что, ну, ненормально, если, ну, надо наводить порядок и стараться к тому, чтобы это сделать хорошо.
Владимир Попов, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», летчик-инструктор, майор ВВС, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов. Я благодарю вас. Спасибо.